Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это совместный проект наш под названием «Особое мнение». Сегодня гостем этой студии, вопреки традиции, вместо Николая Сванидзе должен быть Михаил Бергер. Но, увы, нет и его. В московских пробках он стоит по-прежнему. Правда, до эфира за минуту я узнал, что он уже подъезжает к нашей студии на Новом Арбате. Так что с минуты на минуту мы ожидаем его здесь, в нашей студии. А пока я предложил бы поступить следующим образом. Работает телефон прямого эфира 363-36-59. Я хотел бы, чтобы вы задавали свои вопросы Михаилу Бергеру, а я затем их переадресовал бы ему очно. Итак, 363-36-59. Давайте попробуем снять телефонную трубку. Если, конечно, уже есть ваши звонки, соединение с оператором уже есть, есть и ваши звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Да, Владимир. Прошу вас. Да.
Значит, я хотел бы задать такой вопрос. Вот я достаточно регулярно слушаю ваше радио, и раз за разом люди, которые к вам приходят в гости, ведущие, говорят примерно одно и то же. Что вот больше свободы слова, больше выручки экономики, слово в этом роде, потому что это делает страну более конкурентоспособной. Вопрос такой. А как вы считаете, для того, что они принимают высшее руководство страны, или оно почему-то просто не идет из этого?
Я просто должен уточнить кое-какие вещи. Значит, вы не согласны с тем, что становится больше свободы?
Я не то, что не согласен. Я, пожалуй, не согласен.
Свобода становится меньше.
Свободы, приезды, свободы чего угодно.
Так.
Вопрос в другом. Вопрос в том, что, как говорят ваши ведущие, ваши гости, это ведет к снижению конкурентоспособности страны. Это ведет там, к повышению экономики.
Так. И у вас вопрос, почему? Как?
Вопрос не в том, почему это так. А вопрос не в том, как вы считаете, понимаете, что это так, высшее политическое руководство страны, и если оно это понимает, почему же оно не идет вот именно этим путем, а идет к этому совершенно
другому. Я понял вас.
Грубо говоря, они дураки, или они просто, скажем так...
Умышленная политика, да, понятно.
Это умышленная политика, которая по каким-то причинам идет именно так, а не иначе.
Я понял. Спасибо большое, Владимир. Я передам этот вопрос. Давайте я действительно запишу. Значит, свобода. Свобода в увязке с экономикой. Окей. Еще одна телефонная линия готова. Думаю, вот это. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно задать вопрос?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Галина из города Подольск.
Да, Галина.
Я хотела бы вашему кто-то идет задать такой вопрос.
Михаил Бергер, да.
Михаил Бергер. Дело в том, что проблема многодетных семей я очень часто ставила перед Венедиктом, но он все время говорит, что в разных программах там это касается. Я бы хотела, чтобы как есть проблемы Михаил Бергер в многодетных семьях.
Угу. Спасибо большое. Спасибо, Галина. Многодетные семьи. Слушайте, а неужели нет ни одного вопроса по судьбе копейки, которая может исчезнуть? Во всяком случае, возможно, кто-то не знает. Глава Гознака дал такое большое развернутое интервью газете «Известия», где долго рассуждал на тему слухов о возможной деноминации. Он заявил, что деноминации не будет, но кое-какие реформы, в кавычках, в этой сфере все-таки возможны. Будут иные банкноты, 10-рублевые купюры будут заменяться на монеты. Ну и Центробанк, сказал он, поставил вопрос перед Гознаком о том, чтобы попытаться каким-то образом удешевить выпуск монет. Не исключено, что цены будут округляться в большую сторону и с тем, чтобы копейка постепенно выдавливалась из оборота. Ну, пока я говорил эту тираду, я вижу уже, что пришел Михаил Бергер. Сейчас он легким движением смахнет с себя пальто. Прошу вас, Михаил. Да, добрый день.
Прошу меня извинить за опоздание.
Ничего страшного, пробки в Москве есть. Мы здесь, знаете, не сидели сложа руки, постоянно разговаривали со слушателями. Есть уже два вопроса к вам. Они поступили по телефону. Первый от Владимира. Он говорит вот о чем. Все аналитики, журналисты говорят о том, что в стране сворачиваются свободы. Свободы, как таковой, становятся меньше во всех областях. Значит, это приводит к, ну, сужению, что ли, экономического пространства, экономической свободы, в свою очередь. А поле для маневра становится все меньше и меньше. Понимают ли это власть придержащие? Если понимают, то почему они не расширяют свободы для того, чтобы экономика шла вперед? Что это? Это дурость, как выразился Владимир, или целенаправленная политика?
Ну, во-первых, сворачивание свобод, которые признают многие, это результат действий властей. Так что да, вот это как бы не понимают. И да, есть, видимо, такая определенная стратегия в этом смысле и в этом направлении. Второе, понимаете ли, не связь между количеством свободы и качеством экономики, а, соответственно, и качеством жизни. Я не сомневаюсь, что понимают. И это тоже сознательное действие. На самом деле никто не хочет жизнь сделать хуже, но для чего нужна свобода? И свобода слова, свобода волеизъявления и так далее. И в том числе и в экономике. А чтобы знать, а кому там принадлежат акции каких-нибудь крупных компаний, а как движутся денежные потоки, а как кому достаются куски приватизируемой государственной
Но
собственности.
власть это и так знает.
А хотелось бы, чтобы кто-нибудь еще знал и на это мог реагировать.
Это вам
И
бы хотелось.
где реагировать?
Вопрос-то был
Да, на
о
самом
том,
деле.
что движет, какая мотивация власти по ограничению свобод, если она признает эту зависимость.
Власть, смотрите, власть ведет себя так, как ей позволяют вести. Власть эгоистична, и если ей позволяют, минимизировать политическую конкуренцию, б, минимизировать политические свободы, и в том числе и свободу слова. Ну, общество позволяет. Так работать удобнее. Это гораздо более технологичная конструкция для власти, которая никто не мешает делать то, что ей кажется полезным для страны. Наверное, даже есть там такая мысль, что то, что мы делаем, это и есть то, что нужно. Вот. Но поскольку дискуссия не предполагается, мы не знаем, могли ли бы быть другие варианты. То есть мы знаем, что теоретически они есть, но кто их может предложить и кто будет реализовывать, мы не знаем. Но власть, еще раз повторяю, ведет себя так, как ей позволяет общество. Поскольку денег нефтяных хватает на выплату зарплат, бюджетникам, пенсии и так далее, то, в общем, как я уже много раз говорил, свобода как некий десерт, ну, хорошо, когда она есть, а можно обойтись борщом и мясом с картошкой.
Михаил Бергер, и второй вопрос от Галины. Она спрашивала, какова ваша позиция в отношении многодетных семей? Как здесь должно действовать государство?
Ну, такой немножко странный вопрос. Количество детей – это, ну, решение каждой семьи. В ряде случаев это религия, традиции. В ряде случаев это, ну, наоборот, эгоизм родительский, да, когда им хорошо, не надо ни о ком заботиться. Такая вообще сложная конструкция. Что касается роли государства здесь, то не такой однозначный вопрос. Конечно, нужно помогать семьям, где, скажем, двое и больше детей. И государство как-то в силу своих возможностей, а может быть, и меньшим силу, помогает. Нужно ли бесконечно финансировать рождение детей? Я не уверен, потому что это может стать профессией. Ну, в общем, так бывает, когда появляется какая-нибудь льгота или какой-нибудь платеж за что-нибудь, сразу как-то это на поток становится. Знаете, вот говорят, что это легенда, наверное, но она такая показательная, что в Китае уничтожили воробьев, поскольку да, они там все клевали. Потому что пытались уничтожить, потому что стали платить там по юаню за воробья. Ну, я цифру условно. Ну, и немедленно появились люди, которые стали разводить воробьев и их продавать. И убивать, и сдавать, и обменивать на юани. Так что эта политика должна быть продуманной, она решается не линейно, не добавлением количества денег за очередного рожденного ребенка. А вопрос еще и в том, чтобы качество жизни было этого ребенка соответствующее. Это значит здравоохранение, это значит школы, детские сады и так далее. То есть это целая большая инфраструктура этого возраста от нуля и дальше, да, вот. И я не знаю, существует ли такая программа, комитетов много, в Думе, где угодно, общественных организаций много, есть даже Министерство молодежи у нас, оно, правда, более взрослыми занимается, мальчиками и девочками, но, в принципе, это, ну, такой сложный пазл, который, мне кажется, еще далек от того, чтобы сложиться в единую картину.
Михаил Бергер отвечает на ваши вопросы. Они есть, и, конечно, в основном они касаются экономической истории. Сегодня появились, ну, знаете, появилась пища для размышлений на тему, там, а может быть, убрать нам копейку.
Пища дорожает.
Может быть, убрать нам копейку, монеты. Слышали, да,
эту
историю? Ну, что думаете, к чему это может привести? Насколько это целесообразно? Насколько это функционально в нынешней ситуации?
Знаете ли, копейка – это так, скорее даже не инструмент денежного оборота, а это такой психологический момент. Я прекрасно помню 97-й год, когда отрезали лишние ноли.
Да, да, да.
И копейка вернулась, потому что тогда, в общем, мелочи не было. Ну, не было физически, потому что у нас...
Об этом говорили с гордостью, о том, что
копейка, да, копейка вернулась, да. И я писал об этом с гордостью, что вот он результат реформ. Вернулась копейка, и появились цены в копейках. Ну, во-первых, смотрите, Гознак уже заявил, что слухи не верны, кто-то говорит, что верны. Следите за ценниками, во-первых. Там копейки, единицы копеек пропали давно. Это значит, что не за что расплачиваться копейками. Нет таких товаров, где 8 копеек. Там.
Ну, и... Не, ну есть же там 2,99.
Ну, понятно, что никто не отчитывает 99, и никто копейки сдачу не дает. Копеечка, а если ее дают, то часто вижу, как их оставляют в лотках кассовых, куда-то кидают. Знаете, плохой признак. Кассиры и люди, которые работают с наличными, не любят принимать мелочи. Вы знаете, там, хочешь дать ровненько, чтобы тебе дали банкноты, сдачу. Они говорят, не надо, не надо, у нас есть. И страшно раздражаются. Даже в метро, когда там вдруг за что-то такое, вот просто горсть мелочи, просто страшное бешенство, потому что у нас не принимает это железо. Это плохой признак.
А признак чего?
Ну, признак того, что шаги в ценах перестали задевать металлические деньги. То есть они сразу от 10 рублей и выше.
Инфляция.
Ну, назовем это так. Да, наверное, инфляция.
К чему это приведет, ну, в конечном итоге? Каковы, на ваш взгляд, здесь сценарии развития событий?
Ну, инфляция, в принципе, пока еще не носит такого тяжелого характера и держится все время вокруг 10-12%. Это много, но несопоставимо с тем, что было, там, скажем, 10 лет назад. Ну, инфляция – это налог на бедность, известная история. Инфляция усложняет жизнь бизнесу, которому сложно планировать развитие, особенно, скажем, бизнесу с длительными циклами. Вот там, не знаю, построить электростанцию через 5 лет. Сейчас как планировать, сколько будет стоить цемент, железо? Ну, инфляция – это нагрузка на всех. Хотя, надо сказать, что нулевая инфляция тоже плохо, это нулевое развитие. Вот здесь всегда какая-то золотая середина, это как бы инфляция, это некоторое авансирование экономики, и когда она в пределах 2-4%, общество чувствует себя прекрасно. Когда она в пределах 10, уже немножко побаливает, прихрамывает, продергивается, тики нервные, и побаливает где-то, и покалывает.
Вы видите признаки того, что, скажем, новое правительство, которое, по всей вероятности, возглавит Владимир Путин, каким образом сможет совладать с инфляцией? Вы ощущаете какие-то, ну, расставленные, может быть, маячки, красные флажки, по которым косвенно можно понять, что будет делать правительство, косвенно сделать вывод о том, что это удастся или не удастся? Вы можете хотя бы в первой перспективе просчитать то, что будет делать Владимир Путин в качестве главы кабинета? В этом смысле?
Да, смотрите, насколько я понимаю, никаких радикальных изменений в правительстве, кроме его руководителя, ждать не приходится. Мне так кажется, что в основном конфигурация правительства уже есть. То есть, ну, те же люди будут делать примерно то же самое, что они делали до сих пор. Почему бы, я не вижу причин, почему они вдруг рванут куда-нибудь в противоположную сторону или хотя бы в бок. То есть, нынешняя политика будет продолжаться. Будет ли от этого какой-то там другой результат? Я не знаю, трудно сказать. Но важная история состоит в том, что именно эта команда с какими-то там изменениями будет продолжать делать то, что делает сейчас. Я вот что хотел бы сказать. В тех выборах, которые прошли, при всех их сложностях, скажем так, и условностях, есть один положительный момент, очень положительный, один. Я его нашел, долго искал, нашел. Не надо было раздавать обещания, не надо было платить миллиарды и миллиарды, там, резко повышать пенсии. Резко увеличивать там зарплаты военным, чтобы они тоже там не нервничали. Резко что-то раздавать. Потому что я там выборы, скажем, 96-го года ельцинские, пирамида ГКО во многом была заложена именно перед выборами. Огромное количество обещаний, которые невозможно было выполнить, частично не были выполнены, это соорудило такой грандиозный денежный навес. Сейчас, поскольку борьба была не насмерть, то можно было обойтись как бы, ну, таким, эконом-вариант был там, бюджет. Я думаю, что бюджет Медведева действительно был очень скромным. Он вообще как слону дробина. Он никак не отразился на состоянии денежной массы и вообще. И мне кажется, вот, да, есть единственный такой сильный плюс.
Сильный плюс в чем? В том, что они раздали все-таки обещания и будут выплачивать?
Не в той степени, как это надо было бы делать, если бы всерьез шла борьба за место в Кремле. Если бы она шла всерьез, я вас уверяю, бюджетников повысили бы на 40%, а не там не на 13%, военным бы на 50%, а там, не знаю, и так далее, и так далее. И дали какие-нибудь жилищные эти земельные сертификаты, еще обещания, еще сбережения бы начали возвращать. Я вас уверяю, масштаб бедствия был бы на порядок выше. То сейчас даже нет никакого бедствия, это все...
Михаил Бергер, и ваши вопросы. Что будет с курсом доллара, ваш прогноз?
Ну, что-нибудь да будет, как учил нас Козьма Прутков. Еще ни разу не было, чтобы никак не было. Я сторонник в этом смысле такого инерционного поведения, консервативного поведения. Во-первых, кто хотел дергаться, уже поздно, сообщаю, еще в очередной раз, покупать евро дорого. Не надо, ну, бессмысленно. Просто когда будете как-то генерировать доходы или производить деньги, постарайтесь, чтобы они были в той валюте, в которой вы живете. Если вы рублями за все платите, пусть будут рубли. Еврики, пусть будут еврики. Доллары, ну хоть воны, важно же количество. Вот, и нет, я просто хочу сказать, что доллар был и дешевым, и дорогим. Если посмотреть на графики там, за последние 15-20 лет, он был очень дорогим и был дешевым. Поэтому мы еще встретим дорогой доллар. Вот помяните мое
слово. То есть списывать со счетов пока
нет,
не имеет смысла.
Нет.
Идем дальше. Смотрите. Вячеслав из Филадельфии, из США. Прошу комментария по поводу встречи Путина и Явлинского. Зачем и какие последствия? И этот вопрос очень важен, потому что сегодня, как вы знаете, Максим Резник, лидер питерского «Яблока», был освобожден из СИЗО. Суд решил, что он был арестован незаконно. Считаете ли вы, и как вы считаете, чего здесь больше? Вот того самого разговора с Владимиром Путиным, либо того, что просто это дело получило большой общественный резонанс. Чего больше, гражданской позиции, высказанной в обществе, либо встречи Путина с Явлинским?
Вы знаете, как, может быть, мы все успели заметить за 8 лет, Путин не очень сильно поддается давлению, особенно что касается там, арестов, задержаний. Ну, есть опыт, да, реакции Путина. Она, как правило, нулевая. Или, наоборот, раздражительная. Не принимает такого рода давления. Поэтому предположить, что Явлинский как-то там объяснил президенту, что вот плохо, нужно кого-то освобождать, я не могу. Первое. Второе. Коль скоро не было какой-то внятной информации о повестке встречи, мы можем подозревать все, что угодно. Можем предположить, что вообще речь не шла о Резнике. Или можем предположить, что речь шла только об этом.
Ну, Явлинский ведь говорил о том, после этой встречи он позвонил матери Резника и сказал, что действительно обсудил эту тему с президентом, и Путин, где обещал разобраться в этой истории. Вот... Если бы это было не так, зачем Явлинску подставляться в телефонном разговоре с
наверное, матерью? Наверное, об этом и речь шла. Мы не знаем глубины разговора и качество аргументов обоих сторон. Это первое. Второе. Не могу представить, что для Путина это было новостью, что вот некий лидер в неком городе, малоизвестном Петербурге, задержан милицией и сидит. И на это очень нервно реагируют не только в России, но и за ее пределами. Но об этом уже на эхе сегодня говорили в течение дня много раз. Я могу только присоединиться к тому, что беда, если вопросы правосудия решаются в другом, вне судебных стен. Но если президент страны, который никакого отношения по Конституции не имеет к судебной власти, может разобраться и в смысле освободить, то мы также имеем в основании предположить, что он может разобраться и в другую сторону. Правда? Не бывает же так, что в одну сторону работает, в сторону помилования работает, а в сторону
придержать. Но если это так, не получается ли, что Григорий Алексеевич Явлинский каким-то образом подставил Владимира Путина, вот под такую, вот в такую вилку его поставил? Произнеся слово «разобраться», посмотреть на ситуацию.
Ну, на самом деле, российская традиция ведь специфична. В России это никого не задевает. И, в принципе, считается нормальным, что царь должен в итоге во всем разобраться. Что Верховный суд у нас не Верховный суд. Верховный суд у нас в Кремле, а не по адресу, там, который он сейчас занимает в соответствии с ордером на как бы, занятие помещения.
Мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино. В 17.30 в Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Госдума приняла за основу заявление, в котором предлагает президенту и правительству рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Как отмечается в этом заявлении, России необходимо принять все меры для защиты ее граждан, которые проживают на территориях непризнанных республик в случае возможного вооруженного нападения Грузии на Абхазию и Южную Осетию или в случае вступления Грузии в НАТО. Вместе с тем, говорится в заявлении, депутаты готовы изменить свою позицию, если Тбилиси возобновит переговорный процесс с непризнанными республиками, сообщает Интерфакс. Президент Сербии Борис Тадич и премьер страны Воислав Коштуница осудили решение Европейской Федерации плавания снять с дальнейших стартов чемпионата Европы сербского пловца Милорада Кавича. Он не хотел использовать для своего жеста крупное европейское соревнование или вносить политику в спорт, но его поступок был продиктован чувством несправедливости в отношении страны, которую он представляет. Именно так говорится в заявлении пресс-службы президента Сербии. Напомню, Кавич был отстранен от участия в первенстве из-за того, что он надел на церемонию награждения майку с надписью «Косово – это Сербия». Российско-белорусские переговоры прошли в Беларуси, Минску и Москве. Нужно решать вопросы поставок российского газа в соответствии с имеющимися контрактными обязательствами, заявил премьер Виктор Зубков по итогам заседания Совмина союзного государства. Как напоминает Тартас, цена газа «Газпрома» для Беларуси в первом квартале этого года составляет $119 за 1000 кубометров. Франция решила сократить свой ядерный арсенал до 300 боеголовок. Об этом заявил сегодня французский президент Николя Саркози. Он также призвал те страны, которые не присоединились к договору о запрете ядерных испытаний, сделать это. Саркози предлагает также начать международные переговоры о запрете ракет «Земля-Земля» малого и среднего радиуса действия. Защита осужденного за содействие терроризму гражданина Израиля Яира Кляйна обжаловал решение о его экстрадиции из России в Колумбию. Об этом РИА сообщили в Мосгорсуде. Таким образом, решение суда об экстрадиции пока не вступило в законную силу. Напомню, в Колумбии Кляйн осужден на 9 лет тюрьмы. И официальный курс доллара на выходные 23 рубля 78 копеек, курс евро 36,75. В Москве завтра переменная облачность, без осадков, ночью минус 5, завтра днем плюс 3. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Заводи мотор, поехали!
Реклама. Летим в Германию с Владивостока авиа. С 30 апреля из Внуково всего за 2200 рублей в города Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Майнц или Кобленц. Билеты уже сейчас в продаже в авиакассах города и на сайте компании www.vladivostokavia.ru. Владивосток Авиа. Всегда к вашим услугам.
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
Говорит руководитель ОАО «МАЭК» Александр Ремезов.
Московская объединенная энергетическая компания сделала все, чтобы зимой в ваших домах было тепло и уютно.
Горячая линия «МАЭК» 662-50-50.
Агентство «Артмания» и французский культурный центр представляют 4-й фестиваль французского джаза «Ле Джаз». Весна, любовь и самая свободная современная музыка. 28 и 30 марта гитарист-виртуоз цыганского джаза Бирелли Лагрен, певица Сара Лаза Рус и музыканты Gypsy Project, гений губной гармоники Жан-Жак Мильто и выдающиеся пианисты Эрик Ленини и Поль Лей. Сайт фестиваля ledjazz.ru. Билеты по телефону 644-22-22.
Решайся. Дело верное. Реклама на Эхе. 959-0551.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперт программы «Власть» – политолог Дмитрий Орешкин.
Следите за каждым движением власти в итоговой программе Евгения Киселева
«Власть».
По пятницам после 20.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. Михаил Бергер отвечает на ваши вопросы. Возможно, останется время на телефон. Мы его, возможно, успеем подключить. Ну, а пока такой вопрос. Скандально известная история с задержанием в Москве братьев Заславских. Один из них работал в английской части компании ТНК BP Management, а другой руководил проектом «Клуб выпускников Британского совета». Их задержали еще на минувшей неделе, выяснилось это вчера, и обвинили в промышленном шпионаже. Смотрите, New York Times пишет сегодня, что все это следствие передела собственности в Кремле в связи с уходом президента Путина. Вы могли бы разделить эту точку зрения?
Вряд ли, потому что все люди остаются, все ключевые фигуры остаются, насколько я понимаю. Никакой радикальной смены власти не происходит. Поэтому как бы фундаментальных основ для такой борьбы нет. То есть никто не потерял много власти, никто не получил много власти. Когда возникает передел собственности? Когда существующий баланс нарушается, и вдруг на каком-то крыле возникает мощное такое усиление, или наоборот кто-то ослабевает, и можно из этих слабеющих рук что-то вырвать. Нет. Путин остается, и влияние его огромное, и значит, те люди, которые при нем хорошо себя чувствовали, по идее, должны чувствовать себя хорошо и дальше.
Но можно ли трактовать это как противоборство башен Кремля? Посмотрите, в какой момент это все происходит. В тот момент, когда Гордон Браун, глава британского кабинета, с момента прихода на Даунинг-стрит 10, ни разу не пообщавшийся с Путиным, даже по телефону, были такие сообщения, дает понять, что с Дмитрием Медведевым в июле он встретится лично, будет двусторонняя встреча. И таким образом это мостик к налаживанию взаимоотношений между Москвой и Лондоном, с одной стороны. С другой, задержанные братья Заславские, подчеркивается, имеют помимо российского еще и гражданство США. И здесь мы только-только начали с Вашингтоном выходить на более теплые отношения, во всяком случае, в части риторики. Вот фон для этих задержаний.
Ну, смотрите, насколько я понимаю, в Кремле не любят организаций. Клуб выпускников – организация. Организация. Это же организация. Ну, называется клуб. На самом деле, это же, знаете, карбонарии. Ну, какие-то люди, которые организовались, во-первых, которые ходят в клуб посольства. У них там есть клубный день в пабе, и там паб внутри. Что они там говорят, Бог его знает. И Ну, эта организация, ну, плохо. А когда эта организация еще начинает проявлять публичную активность, писать заявления, письма, то еще по таким чувствительным вопросам, как бы такое жесткое дипломатическое, не всегда дипломатическое общение между российскими и британскими властями, то, в общем, ну, раздражает сильно.
Если я вас правильно понял, вы говорите, что это не противостояние башен Кремля, но это политика.
Да. Думаю, что это так. Знаете, ну, честно говоря, давно не слышал аргументов типа того, что уликами являются визитки неких господ. Я плохо себе представляю, чтобы на визитке было написано там «Шпион третьего отдела диверсионно-подрывной работы МИ-6». Ну, визитка, визитка, там, чьи-то имена. Наверное, в наших спецслужбах знают, что ты люди-шпионы. Говорили они об этом Заславским, там, вот, будь осторожен в контактах там, с дядей Васей из, откуда там, с Флит-стрит, то он на самом деле шпион и зовут его иначе. Нет. Но когда вдруг Центр общественных связей сообщает, что значит, некие документы, представляющие коммерческую тайну, подчеркиваю, не государственную, а коммерческую тайну, промышленную, и визитки шпионов, это как-то звучит, вот, для на мой слух, взгляд чрезвычайно экзотичный.
А если это политика, то что в основе этого конфликта политического?
Ну, наши давние разборки по поводу Закаева, Березовского.
А, это все-таки конфликт с Лондоном.
Ну, это, естественно, конфликт с Лондоном. И, в общем-то, мы так обмениваемся записочками, я думаю. А, в общем, страдают люди. Но я думаю, что...
Ну, как вы сопоставляете тогда вот эти сигналы с Даунинг-стрит 10 о предстоящей встрече с Медведевым и задержании?
Послушайте.
Если это политика. Почему тогда это не башня Кремля?
Мне вообще кажется, борьба башен Кремля – миф, придуманный Кремлем. Никакой борьбы башен нет. Нету. Нету. Мне так кажется.
Давайте послушаем телефон. Пару звонков, я надеюсь, принять. 363-36-59. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Меня зовут Петр Петрович.
Да, Петр Петрович.
Из ближнего Подмосковья.
Да.
Вашему гостю желаю такой вопрос задать.
Ну,
скажите, пожалуйста. Вот сейчас дети войны, это примерно конца 30-х годов, 40-х годов, дожили до глубокой старости, но имели в свое время вклады сберегать там банки. Какие вы перспективы получить эти вклады в полном объеме?
Спасибо.
Получить вклады, перспектива есть. Насчет полного объема большие сомнения, потому что вообще непонятно, что же с этим. Как считать деньги 90-го года через почти 20 лет, во-первых. Во-вторых, да, есть статистика по поводу инфляции, там нужно умножить на 10 тысяч условно, я так сейчас почти условно говорю. Но мы также должны понимать, что деньги конца советской власти, вот последних лет советской власти, не были деньгами, это были лотерейные билеты. Я просто напоминаю, не рассказываю, а напоминаю тем, кто вот сейчас как раз дети войны, это, может быть, более молодые люди. Купить же на них было ничего нельзя, можно было только достать. Или случайно где-то купить, случайно. Поэтому деньги, имели разную покупательную способность в разных руках. Если там это секретарь Рекома КПСС, то на эти деньги можно было купить машину, мебель и поехать отдыхать, может быть, даже за границу, о чем мало кто слышал. А если деньги в руках фрезеровщика, ничего нельзя было купить, он должен был стоять там 10 лет в очереди купить машину, 5 лет в очереди купить мебельный гарнитур и 25 лет или 20, чтобы получить квартиру, жилье. Поэтому деньги, они тоже были весьма условные. Как замещать условные деньги реальными деньгами, я не очень понимаю, хотя план такой есть, закон принят, и там маленькими порциями, слишком капельно, конечно, слишком малая дозировка, государство эти деньги возвращает.
Давайте еще один звонок послушаем, возможно, последний. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Добрый день, меня зовут Беслан. Хотел задать вопрос по поводу сегодняшнего решения Государственной Думы Российской Федерации в отношении непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.
Спасибо.
Ваша позиция.
Спасибо. Вы знаете, да, о том, что это заявление принято?
Да, я знаю, что заявление принято. Мне кажется, это достаточно опасный путь, такая опасная риторика. Я себе плохо представляю, что российские войска входят в Абхазию для того, чтобы кость в кость столкнуться с грузинской армией, плохо себе это представляю. Но на самом деле, конечно, это целенаправленная политика выдачи российских паспортов абхазам и юго-осетинцам, ровно для того, чтобы сейчас можно было сказать, да там же весь там наш народ. Можно и в Израиль, кстати, войти, там 12% выходцев.
Заявление Думы, в отличие от законов, которые принимает Нижняя Палата, все-таки не имеет, да,
такого? Не имеет статуса. Но риторика, в общем, такая, проблема непростая.
Хорошо, да? Руководство страны пойдет на то, чтобы, ну, рассмотреть или пересмотреть свою позицию относительно статуса непризнанных республик? Или все останется
статус-кво? Я не думаю, что руководство страны готово на такие резкие шаги, как признание, как прямое признание этих республик.
А это все просто наживка такая.
Да, это торговля.
Пробный шар. Да. Вилл Бергер отвечал на ваши вопросы. Я Алексей Воробьев. До свидания.